Правила успешной жизни с подкастами проекта Pruslin.ru.
Значит, сегодня тема у нас такая очень практическая. Углеводы как основной источник пищевой энергии. Речь пойдет именно об энергии пищи. Как известно теперь науке, далеко не пища является главным источником энергии для человека. Сейчас посмотрим, почему. Человек вообще, как и все живое, получает энергию космоса. И это его главная подпитка. Источник этой энергии – физический вакуум. Это подтверждается сейчас уже в теоретической физике, в общем, новейшими разработками подтверждается, и практикой. Вот. Единственное, что степень усвоения этой энергии у всех разная. Чем чище в биохимическом плане тело человека, чем ближе образ жизни его к природе, чем дальше он живет от мегаполисов, да, чем более растянутый гибок позвоночник его, тем лучше воспринимается эта энергия. Легче воспринимается эта энергия. Об этом писал еще Эйрт в свое время, 100 лет назад. Он даже формулу такую вывел. Жизненная сила – это энергия космическая минус количество токсинов. То есть зависимость полная. Вот. Это подтверждают эксперименты Галины Сергеевны Шаталовой. Прекрасная книжка есть Галины Сергеевны Шаталовой «Целебное питание». Читайте. Это подтверждает, об этом же говорит тот факт, что существуют люди, которые не едят, праноеды так называемые, да? То есть, которые питаются энергией пространства. Вот. И об этом же говорят и выводы физиков на современном уровне. Физик-теоретик Илья Львович Герловин, ленинградский физик с группой ученых, плодом их 50-летней работы явилась книга, которая называется «Основы единой теории всех взаимодействий в веществе». Это книга о единой теории фундаментального поля. Она основана на новой для науки парадигме для жизнеспособных и развивающихся систем, каковой системой и человек является в том числе. Вот. И один из выводов Герловина – не пища является основным источником энергии и вещества для человека, но человек использует пищу как дополнительный источник энергии, когда расход энергии выше среднего. Вот вам. Книга эта есть в доступе, но она сложная для физиков, но тем не менее можно читать заинтересованным. Так вот, когда потеря энергии выше среднего, тогда нужна пища. А когда это бывает, потеря энергии выше среднего? Во-первых, это бывает всегда, пока мы не на адекватном питании, естественно. Потому что на утилизацию, на попытки расщепления, на попытки вывести, на попытки встроить это как-то там, вот эту всю эту ядовитую пищу, которую мы потребляем, тратится колоссальное количество энергии. Это просто очень много. Причем на попытке справиться с метаболитами, которые образовались от этой ядовитой пищи, уходит практически вся энергия, даже больше, чем то, что худо-бедно человек получил в результате вот этого расщепления этой самой пищи. То есть человек в минусе в итоге остается. Вот этим и объясняется вот постепенный с годами спад его энергии. Усталость наваливается с годами, да, у молодых вроде бы как нет еще пока этого. А все силы ушли на борьбу с постоянным хроническим отравлением. То есть даже на обезвреживание вот этой пищи не хватает этой энергии. Вот. А из-за постоянного дефицита энергии человек вынужден дополнительно прибегать к каким-то попыткам, да, восполнить энергию. В ход идут стимуляторы. Потому что у человека инстинкты естественные сломаны. Ему не хватает воды постоянно, он обезвожен. Но он не чувствует, у него инстинкт вот этот вот уже закрыт, сломан. Он не чувствует, что ему воды не хватает. А при нехватке энергии он вместо воды кушает. Вместо того, чтобы принять воду. Чем усугубляет еще больше ситуацию. Воды-то не хватает на переваривание и на выведение. А он еще кушает. Вот. Снижение жизненной энергии усугубляется. И вот формируется порочный круг. И разорвать его можно, только прекратив есть. В общем, начав очищение. Вот. Это, значит, первое. То есть, вот, почему нам не хватает постоянной энергии? Да? Теперь жизнь в мегаполисе – вторая главная причина. Естественно, человек, который живет в мегаполисе, теряет неизмеримо больше энергии, чем тот, который живет близко к природе, на, значит, естественный образ жизни ведет, спит вовремя. Вот. Дальше климат – немаловажная очень вещь. Человек, недаром все сыроеды тянутся куда-то там в теплые края, да, жить. Потому что действительно там намного легче, там, чем ближе к тропикам, тем легче вот на натуральной пище быть, на сыроедческой, вот на этой. Чем дальше от тропиков, в общем, тем тяжелее. Ну, мы все, в общем, россияне находимся в таком суровом климате, прям скажем, да. Вот, и как-то нам приходится из этого дела как-то выворачиваться. Ну, во всяком случае, лето надо стараться проводить, где тепло. Да? Вот. Ну, и, конечно, какие-то эти это накладывает на питание тоже свои, ну, свои какие-то, не то что ограничения, а дополнения, наоборот. Вот. И, допустим, человек восстановил чистоту свою биохимическую, почистился, замечает, что он уже обводнил организм, насытил водой, он уже замечает, что энергии прибавилось, он уже стал лучше спать, ему не требуются стимуляторы, он справился с давлением, с сахаром, с повышенным. Вот. И, допустим, вот он движется к сыроедению, но не форсирует этого. Ну, и правильно делает, да? В общем. И какое питание вот для него оптимально, предпочтительно в промежутке между очищениями? Конечно, это углеводистое питание. Есть формула Дугласа Грэхэма. Знаменитая формула из книги «Диета 80-10-10». Рекомендую всем ее прочесть, иметь, во всяком случае, эту книжку и читать, почитывать. 80-10-10. Что это означает? Не менее 80% всех калорий человек должен получать из углеводов. И не более 10% из белков, и не более 10% из жиров. Причем это формула перехода, это не идеальная формула. Настоящая идеальная формула – это 90/5/5. То есть 90% человек должен получать из углеводов, 5 из жиров и 5% калорий. 5 из жиров и 5 из белков. Именно вот это соотношение вот имеют и фрукты. Почему в итоге любой человек, который пытается выйти на питание адекватно, почему он приходит к фрукторианству в итоге? Потому что это самое для человека естественное соотношение. Это имеется в виду не по количеству белков, жиров и углеводов, а по процентам к калоражу. От колоражу. Вот сейчас я поясню, что это значит. Вот, допустим, килограмм арбуза нам дает 450 калорий, к примеру, да? Потому что углеводов он содержит 100 грамм, в килограмме арбуза 100 грамм сахара, углеводов. Это дает 400 калорий, потому что каждый грамм углевода дает 4 калории. Белков содержит килограмм арбуза 7 грамм, приблизительно. И что дает нам? Мы на 4 умножаем белки, 4 тоже калории. 28 калорий дает. И жиров 2 грамма содержит килограмм арбуза. Ну, 1 грамм жиров дает 9,3. Ну, округленно 19. Это все тоже округленно. Я не беру десятые, там всякие эти доли. Но из этого можно понять, что если килограмм арбуза дает 450 калорий, то из углеводов он получает 90% вот от этого. Вот. Если пересчитать, какая часть от вот этой, вот это составляет, будет 90%. Вот эта сумма от этой, если за 100% принять 450, вот это будет как раз 5, 6, может быть 7, где-то так вот. Вот арбуз здесь у нас представлен. Вот. И жиры, 9, ну, 20 калорий возьму, это тоже примерно 5% от вот этой, от этой цифры. Понятно, да? То есть приблизительное среднее соотношение калоронутриентов для различных категорий сырых продуктов, выраженное в процентах калорий из углеводов, белков и жиров. В российских вот источниках не любят вот давать вот таким вот образом процентах от калоража. Там обычно абсолютные цифры. Там яблоко содержит столько-то белков, столько-то жиров, столько-то углеводов. Обычно так. Ну вот почему-то вот в мире принято вот такое вот измерение. Колин Кэмпбелл тоже оперирует вот этими цифрами. Вот, кстати говоря, вот тоже Колина Кэмпбелла упомянула. Вот Колин Кэмпбелл как раз это наиболее такой исследователь авторитетный в области питания. Американский ученый, из группы ученых он провел вот это знаменитое китайское исследование, в которых приняло участие там много миллионов человек. И вот итогом явилась книга «Китайское исследование». Она тоже есть, эта книга. Интересно, кому читайте. Там он пишет, нам нужно лишь 5-6% калорий из белков. Никакие даже не 10, а 5-6 калорий из белков нам нужно. Потому что материнское молоко содержит 6% калорий из белков. И это достаточно доказывает то, что взрослые не нуждаются в большем количестве белка. Ведь младенцы с их огромной скоростью роста обладают самой высокой потребностью в белке среди людей. Трудно предположить, что природа обделила младенцев, да, что она ошиблась и дала им слишком мало белка. Но всего лишь 6% вот общего колоража в материнском молоке белка. Следовательно, у более взрослого человека эта норма еще должна быть ниже, чем 6%. То есть 4-5. То есть вообще не надо заморачиваться. Если человек на фруктах сидит, фрукты тоже содержат, как вы видите, любые фрукты содержат белки. И яблоки, и хурма, и виноград, и арбуз. И этого минимума нам за глаза и за уши достаточно. Тем более белки-то полноценные. Они там, в общем-то, и не белки, они полипептиды или уже готовые аминокислоты. Вот. Если в абсолютных цифрах брать, то 5% из белка составляет 25 грамм белка. Если брать человека, который вот средней комплекции, он, допустим, потребляет около 2000 калорий в сутки, да, то 5% ему, это будет 25 грамм белка. То есть это довольно большая сумма. Даже вот Галина Шаталова приводит, что в книге своей, в общем, около 12% от... Вернее, около 12 грамм в сутки нам надо белка, даже не 25. Вот. Но если человек фрукты потребляет, он все равно около 20 грамм белка съест в день. То есть никакого белкового голода никогда у него не будет, если он ест килограмма 3 фрукта в день. А фруктоеды меньше не едят. 3-4 килограмма фруктов. Ну, включая соки еще сюда, конечно. То есть он может съесть 2 кило фруктов и выпить там еще там 1,5 литра сока, например. Это эквивалент, он тоже получит 2000 калорий. Вот. Значит, итак, углеводы составляют около 80 в переходный период, а в идеале 90%, да, от всех калорий. То есть это получается либо 1600, значит, калории дают нам, если 2000 общие брать для человека, да, либо 1600 на переходном периоде из углеводов берем, либо 1800 даже, если на фрукторианстве, да, вот. И вот так, примерную вот как бы так схемку, сейчас вот коротенькую я вам дам. Если брать вот сочные фрукты без кожуры и бананы без кожуры, то получается, это просто так на выбор, как бы пальцем, что называется, ткнуть. Вот. 1 килограмм сочных фруктов содержит около 120 грамм углеводов, сахаров, то есть какой-то больше, какой-то меньше. Арбуз 100 грамм, а виноград 160, например, грамм. Но в среднем 120 берем. Это составляет 500 калорий. То есть вот это надо просто четко понимать, что килограмм фруктов в среднем дает вам 500 калорий. Очищенных фруктов, без кожуры. А вам надо 2000, да, приблизительно. Дальше килограмм бананов дает вам 200 грамм углеводов или умножаем на 4 800 калорий. Дальше килограмм овощей дает вам 75 грамм углеводов или умножаем на 4 300 калорий. 50 грамм меда. А, хорошо. Значит, килограмм бананов 200 грамм углеводов или 800 калорий. Дальше овощи. Тоже усредненно. В среднем килограмм овощей 75 грамм, 80 содержит углеводов. Умножаем на 4, получаем 300 калорий. Дальше. Мед. 50 грамм меда. То, что нужно в день в среднем употребить. В общем, 50 грамм углеводов. Тоже грубо. Ну, там 48 где-то, 47 может быть. Или 200 калорий дает. 100 грамм сухофруктов. Тоже 50 грамм углеводов содержит. Или тоже 200 калорий составляет. Умножаем на 4, 50, получаем 200. Дальше. 100 грамм злаков. В среднем злаки содержат от 60 до 70% углеводов, то есть 100 грамм злаков, 70 грамм берем углеводов, и в калориях получается 250-300. Вот. Исходя из этого, вот лично мой вот, рацион, что называется, это, на данном этапе, опять же, это не идеал, это просто вот для справки. Килограмм апельсинов я съедаю 500 калорий. Полкило бананов в среднем 400 калорий. 50 грамм меда 200 калорий. 100 грамм сухофруктов 200 калорий. И полкило овощей и зелени еще 150 калорий. И где-то около 100 грамм злаков замоченных, пророщенных. Это около 300 калорий тоже. 250-300. В сумме получается у меня 1700 калорий. Но это так схематично. Плюс я иногда могу добавить немного семян льна, семян кунжута, там, каких-то семян. Но это бывает редко. Не каждый день далеко. Иногда больше фруктов, там не килограмм апельсинов и полкило бананов, а там килограмм апельсинов плюс килограмм яблок, например, а бананов нет. То есть иногда больше злаков, когда фруктов нету. То есть это все варьируется, но в среднем получается где-то около 2000 калорий. В общем. Вот. Если еще добавить сюда очевидные жиры, как вот пишет Грэхэм, это значит масла вот эти вот, выжатые, да? Тогда их, значит, надо не больше, чем 10 грамм в день, 20, максимум 30 на переходном этапе в день. Вот. Но вы не получите прибавки энергии на маслах. Вы получите тяжесть только, то есть которая так вот иллюзию создает сытости. Вот почему на переходном периоде так хочется сдобрить кашу, чем-то салат сдобрить маслом. Чтобы получить иллюзию вот этой сытости. Хотя энергия это не прибавит, это утяжелит этот процесс переваривания. Дольше это все будет там находиться. В общем, лучше. А на сыроедении тем более масло избегать надо. Вот. Теперь, вот углеводы же есть простые и сложные. Да? Вот, простые это сахара, которые сладкие. Глюкоза, фруктоза, галактоза. Так ведь? Вот. Они есть во всех фруктах, в некоторых овощах их тоже много. Вот. И сложные углеводы, это крахмалы, которые вот в мучных изделиях содержатся, в злаках и там в некоторых овощах, овощах. И клетчатка, тоже сложный углевод. Тоже все фрукты и овощи содержат. Есть еще промежуточные, я не буду вот вас сейчас загружать, там галактозиды есть всякие разные еще. Ну вот в основном простые и сложные, надо это понимать. Вот. Самое оптимальное питание человека, поскольку фрукты, то в идеале наше питание, конечно, простые углеводы. Вот все-таки сладкие углеводы. Наше питание в основном должно быть. Вот. И, конечно, преобладать они должны над сложными. Но в переходный период не будете вы сыты на этих фруктах. Конечно, хочется каши. И это нормально. И надо каши есть. И до половины вот этого углеводистого рациона может составлять у вас сложные вот эти сложные углеводы, то есть крахмалы. То есть, которые из злаков мы берем. Да? Вот. Например, половину, значит, если нам нужно где-то около, сколько там получается углеводов, около 500, да, 400-450 грамм углеводов в день мы должны получить, чтобы не голодать. Да? Средней комплекции человек, так, не сильно спортивный, но подвижный. 400-450 грамм углеводов он должен получать. Значит, половину, допустим, он получает из фруктов, из сладких вот этих овощей, а вторую половину он может получить из злаков. Ну, не берем, конечно, сюда, не включая выпечку, кондитерию, это мы вообще не рассматриваем, да? Но где-то 200-250 из каш. Для этого он должен съесть около 300 грамм злаков, если учесть, что в злаках 70% углеводов. Вот, съедает он, значит, эти злаки. Как он их ест? Но можно еще эти углеводы дополучить, если вареные все-таки мы хотим, из овощей. Ну, немного картофеля печеного и лучше тушеные овощи, конечно, все-таки. То есть и каши, и овощи вполне годятся на переходный период. Лучше, конечно, овощи предпочтительнее, чем каша. Поймете сейчас почему. Вот каша для нас не идеальная пища. Вот. Но, тем не менее, по сравнению с выпечкой, она неизмеримо менее вредная. Вот каши расщепляются гораздо легче, чем тесто. Но они создают ощущение сытости, комфорта и, в общем, конечно, вполне допустимо. Вот. Но надо тут иметь в виду, что если человек ест каши, только каши, он никогда не будет здоров. Потому что, поэтому, если он ест каши, обязательно следить за ощелачивающим питанием. То есть соков свежевыжатых должно быть много, воды много, фруктов много, овощей тоже, и зелени много. На одних кашах не уехать. Закисляющий очень фактор каши. Он способствует развитию артрозов, дефицита минералов, соответственно, остеопороза, рахита, у детей особенно. Вот. Значит, почему именно? Физлаки содержат фитиновую кислоту. Физлаки ее содержат, кто-то какой-то больше, какой-то меньше. Но что такое фитиновая кислота? Ну, его называют антинутриент. Это то вещество, которое связывает минералы. Те минералы, которые в этих злаках находятся. То есть мы, употребляя много вареных каш из обычного вот этого зерна, мы не получаем минералов, которые там есть. Наоборот, даже захватывает еще и соседние минералы, которые поступили вместе с кашей. Поэтому, если мы едим, допустим, и бурый рис, к примеру, любят, да, вот вместо белого риса, чем больше отрубей, тем больше фитиновой кислоты. То есть, тем менее очищенное зерно, тем больше фитиновой кислоты содержит такое зерно. И получается, что люди, которые вот покупают в веганских магазинах вот эту муку размолотую, да, они, в общем, себе службу не очень хорошую сослуживают, потому что в размолотом зерне с оболочками, со всеми зародышами, там много фитиновой кислоты. Но человек же ее не замачивает, не ферментирует, он ее сразу варит и получает массу фитиновой кислоты, получает дефицит микроэлементов. Поэтому что здесь надо делать? Вот, да, она еще не только связывает минералы, фитиновая кислота, она еще тормозит активность ферментов, расщепляющих белок, и пепсина, и трипсина. Вот, поэтому как же мы избавляемся от этой фитиновой кислоты? У нас есть фитаза. Небольшое количество организм вырабатывает фермента фитазы, который разрушает фитиновую кислоту. Но ее у нас совсем немного. Мы не тот вид, который должны кушать зернышки. Очень много вырабатывают его грызуны. Мышки, например, они всю жизнь сидят на зернах. И у них фитазы в десятки раз больше, чем у нас. У нас тоже вырабатывают, причем в сильном кишечнике, когда сильный биоциноз, там фитазы побольше, лактобактерии вырабатывают, и как-то человек справляется все-таки вот с фитиновой кислотой. Фитаза есть еще в самих зернышках, но она там спит. Если мы зерно просто принесли, сразу его сварили, мы фитазу разрушили, фитиновую кислоту получили в большом количестве, совсем не вытекающую. Вот. Теперь, кстати, вот у всех животных тоже есть фитаза, но у разных по-разному. Очень интересный факт. Вот очень много у жвачных, например. Корова может долго питаться зерном, потому что у нее микробы вот этого желудка вырабатывают фитазу. Но лошадь не может долго питаться, она не жвачная, она травоядная. Если лошадь перевести на, значит, кормление овсом, что было раньше вот в городах, да, извозчики получали лошадь из деревни, здоровую, молодую, через год на все на этом лошадь начинала хромать на все четыре ноги, получала артрит суставов. Значит, эту лошадь, значит, хозяин сердобольный отдавал обратно в деревню, где она на выпасе на травке избавлялась от этого артрита, а брал новую лошадь, значит. То есть у них тоже фитаза этой недостаточно, но вот это говорит о чем. Травы и лошадь лишена в городе, сено редко давали, в основном овес все-таки. Вот что такое овес? К сведению для тех, кто любит овсяную кашку. Пропаренный вот этот овес, он лишен фитазы напрочь, а фитиновой кислоты много там. То есть вот, делайте выводы. Значит, в сухих злаках она спит, фитаза, да? Ее можно пробудить и активизировать, фитазу. Как мы это делаем? Замачиванием, а тем более проращиванием. То есть оптимально варить кашу, значит, не из обработанного зерна, который вот обжарен там или пропарен сразу, да. Оптимально кашу варить из зерна, который может прорасти из живого зерна, то есть для проращивания, но его сначала замочить, а лучше даже, чтобы наклюнулся, и потом только варить кашу из него. Тогда эта каша для вас будет безобидна, что называется. Вот. Также активизирует фитазу еще соложение, так называемое, или замачивание в кислых средах. Вот, очень много фитазы, вот этого фермента полезного, во ржи. Ржаная мука, подвергнутая, значит, брожению, то есть вот как раньше хлеб-то пекли, как раз на закваске, вот эта закваска стояла больше 10 часов. За 8-10 часов вся фитиновая кислота из ржаной вот этой муки исчезает. То есть хлеб безопасный становится. В отличие от того хлеба, который мы сейчас имеем дрожжевой, дрожжи хлебопекарные не уничтожают фитиновую кислоту. То есть со всеми последствиями. Вот результат. Вот то поколение, которое еще росло на выпечке дрожжевой, не дрожжевой, а заквасной, да, которые ели хлеб, вот почему они поздоровее намного, да, чем вот эти вот детки наши и мы, которые на дрожжевой выпечке уже выросли. То же самое касается и пшеницы тоже. То есть выдержка вот пшеничной муки тоже в ферментации ее, закваска, там тоже очень много фитиновой кислоты исчезает, тоже фитаза пробуждается хорошо. Самая сильная крупа в этом плане греча и рожь, там полностью уходит фитиновая кислота. Овес мало содержит фитазы. Бурый рис тоже мало. То есть вот немножко побольше содержит фитазы ячмень. Ну, смотрите, это есть сейчас в доступе. Главное, что вот ориентир я вам дала, чтобы вы понимали, что такое вообще злаки. Почему нельзя на злаках на одних сидеть долго? Да? И детей особенно нельзя злаками вскармливать. Вот. То есть... Значит, каши мы едим, значит, каша не исключает жиров в переходный период, да, то есть с кашей вполне масло допускается. Это сочетание жира с углеводом нормально. Но не сладкая должна быть каша. Никаких сухофруктов, ни сахара, ничего туда не сыпать. Значит, каша должна быть не сладкая, если она вареная, тем более. Это не относится к кашам живым. Вот теперь о живых кашах. Вот следующий уровень употребления злаков – это такой вот оптимальный уровень уже для людей уже более продвинутых. Берем необработанные злаки магазинов здорового питания, эко-маркеты или там эко-магазины. Сейчас полно этого всего. Значит, необработанные зерна, зеленая греча, пшеница, рожь, голозерный ячмень, овес голозерный. Вот. Да, там написано, для проращивания должно быть, да. Не пропаренное, чтобы это было сырое. Вот 100 грамм этого зерна берем, ну, это 4-5 столовых ложек приблизительно. Это большая довольно порция такая мужская. Замачиваем, промываем, проращиваем. После того, как мы замочили, это все разбухло, воду слили, значит, оставили прорастать. Часов 12-15 уже корешки появились. Все. Все готово. Там волшебные совершенно изменения произошли. Мало того, что там фитаза уже активизировалась, да? Но там еще пробудились все ферменты, которые вообще есть в этом зерне. Они живые, они готовы уже нам помогать. Количество биодоступных витаминов комплексов взлетело просто вот десятки раз. 30 раз витамин С, например, взлетел по сравнению со спящим зерном. Тем же самым. Все микроэлементы превратились в биодоступные. Вот прямо вот бери и используй. Мгновенно всасывается, мгновенно встраивается в обмен веществ. Все микроэлементы. Железо, цинк, кальций, фосфор, натрий, магний. Кстати говоря, сильнее всего фитиновая кислота забирает фосфор. А фосфор ведь нужен для костей и зубов. Вот отсюда рахит у деток, которые кормятся кашами. У них нет ни кальция, ни фосфора. Вот. То есть нашим ферментом, если мы живую кашу вот используем, не варим ее, а проращиваем, мы десятки раз облегчаем работу по усвоению, по расщеплению. Вот это. Смотрите, там не только ферменты активизировались, там белки, ведь есть еще и белки в злаках. Около 10% в злаках содержится белка, между прочим. Так это уже теперь не тот белок, который может вызвать аллергию или что-нибудь. Это уже белок, который... либо до аминокислот расщепился, либо до полипептидов. Это уже и не белок. То есть он безопасен и легок к усвоению. Жиры превратились в жирные кислоты, уже тоже полурасщепились. А углеводы, основная часть, не все, конечно, превратились в мальтозу. Это вот солодовый сахар. Это тоже промежуточное звено между сложным крахмалом и моноуглеводом. То есть они даже сладкие на вкус, вот эти прорусские, сладковатые. Ну, там вот не, они все-таки не сладкие, потому что там не моносахара, но промежуточные сахара там. Хотя и моносахара тоже появились. Вот если вот такую кашу употреблять, ее можно, ну, грамм 100 злаков таких вот можно есть в день, 150 даже, без, так сказать, ущерба для здоровья. В зимний период, особенно в нашем климате, в общем, надо что-то такое вот добавлять к фруктам, приходится. Вот уровень сахара не подскочит у нас. Очень мягкое, такое постепенное расщепление вот этих декстринов будет с... без нагрузки на поджелудочную железу, опять же, ощущение сытости на несколько часов. Вот. Единственный момент технический, не все прорусские мягкие. То есть, если вот человек пожилой или ребенок, ну, кашку сделать в блендере. Вот это уже такие проруски живые, вы можете смешать со сладким фруктом, это допускается. Все-таки, конечно, не сильно там прям вот желательно. Можно, вначале можно газообразование спровоцировать, но не у всех, опять же, смотря у кого какая микрофлора. Вот, но для начала можно со сладким фруктом, но не с кислым. Потому что крахмалы никогда с кислотой не сочетаются, ни сырые, ни вареные. Сладкий фрукт или там полбанана бросьте туда, или маленький банан, или несколько замоченных сахарных этих кураги. Вот. И виноград очень сладкий, если есть. Вот. Детям особенно эти каши очень нравятся. Кстати, дети с охотой едят каши вообще без добавления сладости даже. Каши из проростков, они вкусные сами по себе. Для неиспорченного вкуса, вот как у взрослых, нам чем-то сдобрить хочется, да? А детям и так вкусно. У них, естественно, еще не сломаны вот эти вот вкусы. Энергии полно, вы сытые, здоровые, отходов минимум, усвоение почти полное, почти на 100%. Вот. Микрофлора довольна таким питанием тоже. То есть, в общем, все хорошо. Ну, бобовые, если тоже употребляете, то, кстати, там вот тоже фитиновая кислота и в бобовых тоже содержится. И она тоже инактивируется фитазой, которая тоже вот активизируется при проращивании. Ну, хотя бы замочите обязательно на ночь бобовые, если вы готовите из них чего-нибудь. Вот. Ну, иногда и бобовые тоже можно сырые есть. Вот. И, в общем... Постепенно можно вытеснять вареные каши вот такими кашами. Но это займет какое-то количество времени у вас. Вначале у вас не будет такая каша, может насыщать даже. Но это поначалу только. Потом на самом деле она очень сытная. Ну не форсируйте. Вот вам хочется вареного, ну ешьте вареного. Пока между, так сказать, вот, периодами чисток ваших, конечно, надо. Если хочется вареного, ешьте. У вас полный переход на сыроедение спонтанно случится, неожиданно для вас. Скорее всего, летом, в разгар там вот теплого этого, теплой погоды, когда уже ягоды пойдут, когда уже не хочется вареного. Вот. И лето вы, может быть, все на сыроедении и проведете, может быть. Ну, может, пару месяцев проведете, и то хорошо. Ну, придет зима, если опять захочется там вареного. Ну, не сопротивляйтесь, опять же, особо. Потому что несколько лет можно к этому идти. Все равно вы к этому придете, если вы этого хотите. Форсировать надо вот это все, только если вы либо вот серьезное заболевание, от которого надо избавиться, ну там уже очищение другими немножко темпами идет. Либо если планируется беременность, то тоже желательно все-таки форсировать этот процесс, вот, чтобы время не терять. Ну вот на этом по углеводам все. И перейдем мы к обсуждению итогов наших по очищению печени. Так, ну, в общем, я довольна. Я думаю, что и вы тоже, правда? Итогами. Тут сейчас вот нам Леша покажет фотографию. Очень впечатляющую. В общем, от 200 до 200 и больше, в общем, камней выходит. Разного калибра, разного цвета. Некоторые даже как яйцо с скорлупой снаружи, с каким-то детритом внутри. Каким-то таким распадом, таким творожистым каким-то. Ну, совершенно это, конечно, мало похоже на то, что нам показывают в телевизоре, да, что это из масла якобы образуется.